Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Гости «Американского часа» – дирижер Владимир Спиваков и пианистка Ольга Кирн. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Аян Хирши Али. Неверная. Мемуары африканской бунтарки. Кинообозрение с Андреем Загданским. Эклектический триллер Джун Хо Бонга «Носитель вируса». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка у Тарковского к 75-летию режиссера. Президент в историческом контексте. Беседа Абаринова с вашингтонскими историками. Песня недели с Григорием Эйдиновым.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Этой весной на Америку обрушилась русская музыка. Грандиозные, даже по чисто географическому размаху, гастроли Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова покорили страну, дав ей услышать то, что американские слушатели любят не меньше российских, волнующую глубоко эмоциональную музыку русских классиков. Сегодня в гостях «Американского часа» виновники этого массированного музыкального десанта Владимир Спиваков и солистка его оркестра Ольга Кирн. С ними беседует Михаил Гудкин.
Эти гастроли – это дебют Национального филармонического оркестра России. Несколько слов об этом коллективе. Чем он отличается от других оркестров, которыми вам доводилось руководить?
Ну, во-первых, живы еще виртуозы Москвы. Им в 2008 году будет 30 лет. Этот же оркестр – это мой новый ребенок. Ему всего 3,5 года. Ну и, как вы понимаете, маленькому братишке внимания больше, тепла, может быть, некоторого больше. И, естественно, волнений больше. Оркестр образовался 3,5 года тому назад, и первая репетиция была только 15 июня. И получить такие гастроли, я, конечно, понимаю, что это знак очень большого доверия ко мне лично, потому что я думаю, что ни один русский оркестр не имел 37 концертов в Соединенных Штатах Америки, будучи совершенно неизвестным. Тем более, что все самые престижные залы отозвались и тут же приняли Кеннеди-центр, и Линкольн-центр, и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. Все крупнейшие города, и Бостон в Симфони Холл, вот мы несколько дней тому назад играли. Я очень доволен и даже не ожидал, честно вам признаюсь, такой реакции публики и такой реакции критики. И все поражены, называют это мистикой, как это можно за 4 года сделать такой оркестр. Но мистика заключается в очень простых вещах. Просто нужно любить людей, с которыми ты работаешь. Это дает возможности совершенно колоссальные, практически неисчерпаемые.
Я слышал, что вот да, вы набираете людей в оркестр не только по их профессиональным качествам, но и какие-то ищете еще и человеческие качества. Что именно вы ищете в людях?
Благородство, доброту, сердечность, возможность взаимопонимания. Потому что, как сказала Марина Ивановна Цветаева, оркестр – это единство множества. Очень точное определение.
Во время нынешних гастролей Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполняет исключительно русский репертуар от Чайковского и Рахманинова до Шостаковича и Шнитки.
Я просто люблю очень русскую музыку, я там вырос, это мои корни, это мне близко, и хочется говорить на том языке, который лучше всего знаешь.
Виртуозно изъясняется на языке русской классической музыки и гастролирующая с Национальным филармоническим оркестром России пианистка Ольга Кирн. Она родственница по материнской линии той самой Анны Кирн, которой Пушкин посвятил сакраментальные строки «Я помню чудное мгновение». Прапрапрабабушка Ольги по отцовской линии была дружна с Чайковским, а прапрабабушка Вера Пушечникова была известной певицей, которой аккомпанировал сам Рахманинов. Ее дед, народный артист России, профессор Академии музыки имени Гнесиных Иван Пушечников.
Я не сказала бы, что это какой-то груз. Я просто счастлива и горда действительно тем, что Рахманинов, например, аккомпанировал моей прапрабабушке. Вот. И, конечно, у нас у моего дедушки, который до сих пор жив, которому 90 лет будет в следующем году, У него огромное количество писем и уникальных совершенно фотографий от Чайковского к моей прапрапрабабушке, получается, или прапрапрабабушке, я не очень уверена, но просто да, совершенно феноменальные фотографии. То есть он искал, есть ли у кого-то еще такие фотографии. То есть это, конечно, бесценное все, то, что хранится у него. И я надеюсь, что, может быть, он даже отдаст это в музей, потому что это, конечно, невероятная ценность. И я очень горжусь, и всегда, каждый раз, когда я играю музыку Рахманинова или Чайковского, я все время думаю о том, что я исполняю эту божественную, гениальную музыку. Я даже чувствую иногда Рахманинова за своими плечами. Вот, например, я разговаривала с Клиберном, и он мне говорил, что я не думаю, что у тебя что-то не в порядке с головой, потому что я ему рассказывала, что я видела сон с Рахманиновым. Я чувствую, что он рядом со мной очень часто. И он говорил, что нет, у него бывали очень часто такие случаи, когда действительно рахманиновская душа была с ним рядом. Видимо, великие люди, гении, они витают среди нас. Их дух среди нас остался, потому что они настолько великие, в них столько всего было, что они нам дают какую-то частицу их вот этой вот невероятного какой-то силы, какой-то энергии.
Владимир Спиваков известен не только как дирижер и музыкант, но и как филантроп и импресарио. Он является послом доброй воли ЮНЕСКО, а возглавляемый им фонд помог тысячам юных российских музыкантов. В качестве президента Московского международного дома музыки и фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» он познакомил российскую аудиторию со многими всемирно известными музыкальными звездами, включая американскую певицу Джесси Норман. Владимир Теодорович намерен и далее расширять российско-американское культурное сотрудничество.
Я собираюсь пригласить топ-джазовые группы в Москву, а также из Нью-Йорка приедет Ута Лемперт для того, чтобы вместе с Национальным филармоническим оркестром исполнить «Семь смертных грехов» Курта Вайля. Очень интересное сочинение, но она прославилась этим сочинением. Как вы знаете, здесь, в Нью-Йорке, переполненные залы были, когда она исполняла это сочинение. Ну, и, естественно, очень много солистов просто из Америки приезжает, и в том числе русских, которые живут в Америке и стали американцами. Но, знаете, это такие рамки, можно сказать. Если вы помните, Бродский как говорил о себе: «Я еврей, русский поэт и американский гражданин».
Как раз в этом году, в 2007-м, исполняется 30 лет тому печальному инциденту в Карнеги-Холл, когда вот Лига защиты евреев пыталась сорвать ваше выступление. Сейчас, глядя с исторической как бы перспективы на этот эпизод, как вы его оцениваете и как, если можно вас попросить немного шире взглянуть на то, как изменились отношения между нашими двумя странами, как вы свою роль в этом ощущаете?
Дело в том, что это было не против евреев, эта акция. Это была акция, так сказать, направленная за свободу выезда, что я понимаю. Но если бы я был, скажем, корейцем из Узбекистана, русским корейцем, все равно это бы произошло. Ну, просто формы, конечно, дикие немножко борьбы за свободу. Тем не менее, я очень счастлив, что люди свободно сейчас передвигаются, ездят куда хотят. Еще Антон Павлович Чехов говорил о том, что человеку мало 2,5 метров, ему нужен весь мир. Это так и есть. Очень хорошо, что это происходит. Я думаю, сейчас несколько натянутые отношения между Америкой и Россией. Это обусловлено всякими, так сказать, политическими задачами, которые с обеих сторон можно проследить и проанализировать. Но в действительности народы достаточно близки. И я думаю, что такая вещь, как культура, как музыка, литература, кино, живопись, поэзия, это все сближает людей по-настоящему.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Автор книги, которую сегодня представит нашим слушателям Марина Ефимова, молодая, красивая и очень умная женщина, биографии которой хватило бы на дюжину романов.
В 1992 году сомалийка Аян Хирши Али, девушка из семьи со строгими мусульманскими традициями, летела из Африки в Канаду к жениху-сомалийцу, за которого семья насильно ее выдала. Сделав остановку в Германии, Аян Али села в поезд, идущий в Амстердам, и так и не добралась до своего суженого. Это был, повторяю, 1992 год, и Али не знала ни слова по-голландски. А в 2003 году Аян Хирши Али была уже самой знаменитой политической деятельницей Нидерландов. В 2004 году она написала сценарий документального фильма «Покорность» о судьбе женщин-мусульманок, за который режиссер фильма Тео Ван Гог был убит мусульманами-фундаменталистами. В 2005 году журнал «Тайм» назвал Аян Хирши Али одной из 100 самых влиятельных людей мира. Сейчас боль Хирши Али и ее главная тема – положение мусульманских женщин. Ее «holy mission» – святая миссия, как она говорит, открыть миру глаза на ситуацию в мусульманских обществах с их практикой убийств за поруганную честь, когда женщину казнят не только за измену, но даже за то, что она стала жертвой изнасилования. Профессор Ян Бурума, автор рецензии на книгу «Инфидел» в газете «Нью-Йорк Таймс», так оценивает духовное преображение мусульманки Аян Али.
Из горячей мусульманки Али довольно быстро превратилась не только в непримиримого борца с исламским фундаментализмом, но и в атеистку. Причем она возмущается, когда слышит распространенное мнение о том, что перемена ее взглядов была определена личным жизненным опытом. «Мое преображение было результатом размышлений и наблюдений», — настаивает она. Впрочем, и одного ее жизненного опыта хватило бы на то, чтобы усомниться в мудрости взрастивших ее традиций. В ранней юности ей сделали усечение клитора, которое делается для того, чтобы женщина не испытывала сексуального возбуждения. Бабушка Аян считала, что все девочки с нетронутым клитором обуяны дьяволом. Дочь сомалийского диссидента Аян еще в детстве испила чашу коллективного осуждения. В школе она молчала, когда весь класс восхвалял диктатора Сиада Барре. И за это одноклассницы били ее во время перемен. Правда, не так жестоко, как другую девочку, ту, которой родители не сделали обрезание.
Диссидентская семья кочевала в Саудовскую Аравию, в Эфиопию, в Кению. В пестром многонациональном Найроби юная Аян подпала под влияние воинствующего фундаментализма. Она пишет:
«Я с энтузиазмом носила черный хиджаб, покрывавший меня с головы до пят. Этот символ давал мне ощущение превосходства и даже, как ни странно, ощущение собственной индивидуальности. Я чувствовала, что бросаю обществу вызов, демонстрируя перед ним свою исключительность. Я чувствовала себя настоящей мусульманкой».
Довольно четкое описание чувств, которые теперь перестали быть редкостью во всем мире, включая Европу. Однако предательская свобода передвижения. В каждой стране Хирши Али наблюдала, точнее подсматривала, картины другой свободной жизни. А о том, что она не могла увидеть, например, о европейском стиле отношений между мужчиной и женщиной, она вычитывала в бульварных романах, которые продавались в аэропортах. Ее главными наставницами стали популярные авторы бульварного чтива Дэниел Стил и Барбара Картланд. «Из их книг, — пишет Хирши Али, — я почерпнула главную новость, главную идею, главную сенсацию. У женщины может быть выбор». Под их знаменами Хирши Али сбежала в Амстердам от жениха. А сцены из их книг стали для нее иллюстрациями к еще малознакомой ей жизни Запада. Поэтому Хирши Али идеализирует и Запад вообще, и Голландию в частности, причем со страстью неофита. «Жизнь в Голландии, — пишет она, — так спокойно, так хорошо спланирована, так привлекательно. Голландия, которая была когда-то центром века просвещения, центром европейской свободной мысли, и сейчас пожинает плоды интеллектуального прогресса». Однако рецензент книги «Инфидел» голландец по национальности Ян Бурума серьезно опасается экстремизма самой Хирши Али.
«Конечно, ее восторги согревают мое голландское сердце, хотя и напоминают тексты детских патриотических книг. Но, увы, Голландия в ее описаниях часто напоминает карикатуру на некий просветленный уют, который Хирши Али противопоставляет не только таким исключительно неблагополучным странам, как Сомали или Кения, но и всему мусульманскому миру. Она заявляет, что не только исламский фундаментализм, но и ислам как таковой, в принципе, оправдывает и приветствует теракт 11 сентября. Что бесчеловечный поступок, совершенный 19 хайджекерами, является логическим следствием этого религиозного учения. Хирши Али права, когда говорит о необходимости остановить революционный фундаментализм, когда настаивает на необходимости реформ, которые бы смягчили религиозную практику ислама. Я восхищаюсь мужеством этой женщины и ее решимостью. но ее лубочное представление о просвещенном Западе, борющемся с демоническим миром ислама, является не лучшей почвой для примирения.
Я недостаточно хорошо знаю ислам, но достаточно хорошо знаю, что терроризм и человеконенавистничество где только не находили себе временное прибежище. В разных религиях, в разных идеях, в разных странах и в разное время.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
За последние годы в Нью-Йорке привыкли ждать кинематографических сюрпризов с Дальнего Востока. На этот раз такой сюрприз пришел в виде стильного триллера из Южной Кореи. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Вы знаете, Саша, вы назвали фильм триллером, но мне кажется, что это всего лишь одно из жанровых определений, которое нужно и вполне применимо к этому фильму. Это не только триллер. Это и комедия, это и драма, это и трагедия, это фильм ужасов, это пародия, это фантазия, и это научная фантастика, и это детектив. В общем, все сразу. Чрезвычайно интересно, что, по-моему, впервые в таком широком прокате в Америке выходит южнокорейский фильм. Фильм, который собрал совершенно гигантскую кассу у себя на родине. И вот этот фильм, заявляя о своем новом присутствии, завоевывая новую территорию, охватывает совершенно все возможные или почти все возможные невозможные жанры.
Этот фильм... это тотальная атака, да?
Тотальная атака. Этот фильм полон всего. Начну с того, что картина называется по-английски «The Host», и дословный перевод – это «хозяин», но, скорее всего, правильно переводить фильм как «носитель вируса», потому что в английском слове «host» есть и этот смысл – «тот, кто переносит вирус». Что же, собственно говоря, происходит? В реке Хан в Сеуле появляется некоторое чудовище, что-то вроде сомика с ногами и очень длинным хвостом. Сомик заявляет о своем существовании, появившись в погожий летний день на берегу реки, и начинает пожирать людей. Сомик при этом проворлив и изобретателен. Чего не скажешь никак о главном герое фильма. Он нарочито туповат, все время хочет спать и ловкостью тоже не блещет. Итак, главный герой – Гэнг Ду, член большой и абсолютно неправильно функционирующей семьи Пак. Его отец – хозяин закусочной на берегу реки Хан. Брат – безработный выпускник колледжа, пожертвовавший свою юность на борьбу за демократизацию Южной Кореи. И сестра – спортсменка, стрелок из лука. У сестры причем большие проблемы. Она только что проиграла соревнование из-за того, что не может вовремя выпустить стрелу. Передерживает перед выстрелом, не укладывается в выделенное ей время. И, наконец, дочь героя, дочь Гэнг Ду, того самого туповатого и вечно спящего героя. Она школьница. Девочка, которая, как нам сообщают, родилась случайно. Мать бежала и от дочери, и от отца, от того самого Гэнг Ду Пака, который туповат, все время хочет спать, и у которого волосы покрашены в соломенный цвет. Поэтому его называют блондином, что вызывает, по всей видимости, в Южной Корее гомерический хохот. Блондинов там, как мы знаем, не очень много. Итак, этот гигантский сомик, съев некоторое количество людей на берегу реки, съел вроде бы и девочку-школьницу, героиню. И тогда вся семья Паков страшно нарочито, театрально и фальшиво горюет перед фотографией девочки. Приходит даже сестра, то есть та самая тетка со своим луком и стрелами, которую, как вы, Саша, прекрасно понимаете, еще сыграет значительную роль в фильме. Но тут приходят люди в костюмах биозащиты и силой забирают всю семью Паков на карантин. Считается, кто-то говорит, что это чудовище распространяет какой-то страшный вирус, какой неизвестно. Вот ночью, когда они спят в клинике, у туповатого Гэнг Ду звонит телефон. Кто же звонит? Звонит наша школьница, та самую, которую проглотил этот чудовищный сомик. Оказывается, чудовище не съело девочку, а проглотило ее и выплюнуло в какой-то канализационный проток возле реки Хан. И теперь девочка звонит, значит, папе, и вся семья Пак должна собраться и спасти ребенка.
Все это напоминает мне немножко сказку Корнея Чуковского. Но а что же делает этот фильм таким примечательным? Почему такое безумное увлечение этой картиной? Мода прямо на нее?
Вы знаете, Саша, это чрезвычайно любопытный вопрос. Фильм абсолютно неожидан. Вот это жанр, переход из одного жанра в другой, он все время сбивает с толку. Ты в какой-то определенный момент ты настраиваешься на комедию, потому что отношения идут явно комедийные. Потом бац, и кто-то на полном серьезе умирает. И мы думаем, что сейчас эта ситуация будет как-то пародироваться, развиваться в рамках заложенного изначального жанра. Нет, все произошло на полном серьезе. Потом начинается какое-то, так сказать, новое, уже драматическое развитие в этой ситуации. Но это драматическое развитие опять опрокидывается в комедийное. Существуют все элементы триллера, потому что действительно это чудовище, оно страшно бегает, оно там гупает, оно съедает людей, глотает, оно выплевывает людей, которых оно проглатывает в этот канализационный какой-то отстой, и девочка там полуживая ползает и как-то хочет спастись, и звонит, и все время насчитывает, что кого-то, кого и выбросит, то кого съест чудовище, будет иметь работающий телефон, потому что ее телефон сел, батарейка разрядилась, она не может...
Как все современные фильмы, мобильный телефон главный. Средство для
абсолютно сюжета. Это важнейший компонент развития.
Я уже заметил, что без мобильного телефона не обходится кино.
Во всяком случае, современно. Вот это вот соединение какого-то невероятного, чудовищного и очень какой-то молодой энергии, я должен вам сказать. И картина становится своеобразным феноменом. Ты не знаешь, как к ней подойти. Она и смешная, она немножко страшная, и немножко становится скучновато, потому что все это сбивает с толку. Но в конечном итоге смотрят. Во всяком случае, скажу вам так. Фамилия автора и режиссера фильма Джун Хо Бонг. И пусть это имя звучит достаточно необычно, запомните его, поскольку от этого человека еще можно ждать новых и неожиданных картин.
Гуэмуру. Ханган но кайвуц.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка у Тарковского к 75-летию режиссера. Президент в историческом контексте. Беседа Абаринова с вашингтонскими историками. Песня недели с Григорием Эйдиновым.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Президент, в свою очередь, направил в суд постановление правительства, предписывающее выполнять решение Верховной Рады. США, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе. Завтра в том же суде будет рассматриваться аналогичное ходатайство в отношении Платона Лебедева. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в этой сфере. Значительная часть жалоб, по словам Лукина, касается социальных проблем. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине, заявил представитель МИД России. Ранее первый вице-премьер Сергей Иванов призвал россиян не покупать эстонские товары и отказаться от отдыха в Эстонии. Новая российская экспозиция в музее бывшего концлагеря Освенцим в Польше готовится к открытию, заявила заместитель директора музея Тереза Свиебоска. По ее словам, завершается работа над последними стендами. Польская сторона отвергает обвинение в том, что российский раздел был закрыт в связи с несогласием Москвы признать факт оккупации Советским Союзом в Восточной Польше в 1939 году. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалаль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года, сообщили иранские СМИ. Шарафи вернулся на родину. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка у Тарковского к 75-летию режиссера. Президент в историческом контексте. Беседа Абаринова с вашингтонскими историками. Песня недели с Григорием Эйдиновым. В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Сегодня, накануне 75-летия Андрея Тарковского, весь выпуск этой рубрики будет посвящен одной теме – Тарковский и музыка. Прошу вас, Соломон.
Когда я думаю о Тарковском, то мне на память приходят слова Чайковского о Достоевском. Он выразился примерно в том смысле, что вот Достоевский ему крайне не симпатичен, но производит на него сильное впечатление при чтении.
Ну, это, кстати, очень понятный отзыв. Достоевский вообще мало кому симпатичен, прямо скажем. Достоевский человек, который будоражит, но не заставляет себя любить.
Но там имеется в виду как раз не только личность, но также и творчество, что и творчество ему как бы не нравится. Но уйти из-под его воздействия, из-под его манги чрезвычайно затруднительно. И вот у меня точно такая же ситуация с Тарковским. Во-первых, я не испытываю никаких особых симпатий к нему как к человеку. Я это говорю сразу, понимаю, что навлеку, наверное, на себя гнев культистов Тарковского, каких огромное количество. И фильмы, его творчество тоже не принадлежат к числу моих любимых. И однако же, я могу смотреть фильм Тарковского, злиться невероятно. Злиться и на затянутость, и на вычурность, и на самолюбование Тарковского, на его какую-то уже, по-моему, болезненную автобиографичность, которая просвечивает в каждом фильме. И все же вот фильм уходит, и он у тебя как гвоздь сидит в мозгу.
Знаете, я, конечно, особенно в юбилейной передаче, не стану разделять ваши чувства, потому что я отношусь к некоторым фильмам Тарковского с трепетом. Например, Андрей Рублев по-прежнему остался для меня фильмом «Рубежа». Вот после этого началось для меня взрослое кино. И, кстати, я однажды разговаривал с российскими кинематографистами, и вот общий такой вывод был, что русское кино, новое русское кино началось с Андрея Рублева. И, конечно, с этим трудно спорить. Кроме всего прочего, есть фильмы, которые я просто очень люблю, например, «Солярис». Но согласен с тем, что далеко не все в творчестве Тарковского так уж легко принять сегодня. Тем не менее, Тарковский — это событие в российской культуре и мировой культуре.
Безусловно.
Какую роль в этом понятие, феномене Тарковского играет музыка. Я позволю себе немножко расширить мой вопрос. Дело в том, что всем известно, как велика роль живописи у Тарковского. В каждом фильме есть подробно снятая картина, живопись. Вот я бы сказал так, что это портрет архетипа, как Брейгель в «Солярисе» или Рублев в фильме «Рублев». При помощи живописи Тарковский опрокидывает ситуацию «Вечность». А что делает музыка в его кино?
Музыка – очень важный элемент в кино у Тарковского, но я как раз не об этой музыке сейчас хочу поговорить. А я хочу скорее сконцентрироваться на том, какую роль играла музыка в жизни Тарковского и в его мироощущении. И он как раз принадлежит к числу немногих очень режиссеров, которые, вот вы правильно упомянули живопись, он как бы существует в вот этом живописном мире, и кино у него живописно. И точно так же кино у него музыкальное, потому что Тарковский один из очень немногих известных режиссеров, которые действительно жили в музыке и музыкой. Для него музыка значила иногда больше гораздо, чем литература, чем литературный источник. Ощущения музыкальные для него транслировались в его кинообразы. И вот одним из таких любимых, может быть, самым любимым композитором Тарковского был Бах. И в частности, вот он в анкете 1974 года любимым своим вообще музыкальным произведением назвал «Страсси по Иоанну».
Это очень Матфея по Иоанну.
Да, это очень нетривиальный выбор, нужно сказать. И вот эту баховскую музыку он, как рассказывают, слушал и перед смертью, когда он уже витал вот в своих этих наркотических снах и видениях, потому что его обильно вспрыскивали морфием, чтобы утолить его невероятную боль. Он умирал в страшных мучениях, и вот прощался он с жизнью под звуки страстей по Иоанну Баха. Другим существенным композитором для Тарковского был Мусоргский. Он долгое время мечтал о том, чтобы поставить оперу Мусоргского «Борис Годунов». Вот не знаю уж, почему не «Пушкинскую трагедию». Вот тоже, вероятно, тут склонность к музыке возобладала. То есть, действительно, он мыслил через музыкальные образы. И, может быть, собственно, пушкинский текст его не так вдохновлял, как вот эта вот грандиозная музыкальная фреска. И в каком-то смысле я тоже, должен вам сказать, отдам скорее предпочтение опере Мусоргского перед трагедией Пушкина. Она какая-то, что ли, сухая пушкинская вещь. У Мусоргского она гораздо более экспрессионистская, гораздо ближе она к нашему мироощущению.
Ну, я бы сказал, что, конечно, опера более русская, она более эмоциональная.
Несравненно.
Но я Пушкина не отдам, потому что, на мой взгляд, эта трагедия так до сих пор еще и не вошла по-настоящему в репертуар, потому что не нашлось правильного, гениального прочтения для театра.
Не случайно она не вошла в репертуар, значит, это не театральная вещь. Иначе не может быть. Но в случае с Мусоргским Тарковскому удалось осуществить постановку Бориса Годунова. И я видел ее в реконструкции уже, не оригинальный спектакль, а в реконструкции, когда приезжал сюда Кировский театр, и Гергиев дирижировал спектакль. И на меня тогда сильнейшее впечатление произвела партия и роль юродивого. Она была очень важна и для Тарковского, и я до сих пор с гордостью вспоминаю о том, что он, когда ставил Мусоргского, он прочел мемуары Шостаковича в моей записи, и для него размышления о юродивом и позиции юродивого в русском обществе, как они преломились в мемуары Шостаковича, были очень важны в тот момент. И здесь вот это...
Это отношение юродивого к власти, да?
Да. И вот это заключительное отпевание, что ли, юродивого России, русской судьбы, «Лейтесь, лейтесь слезы горькие», финал, эпилог, вывод у Мусоргского очень-очень значителен и для мироощущения самого Тарковского.
Лейте, слезы, горькие, плачь,
А последнее музыкальное произведение, которое я хотел бы показать в связи с Тарковским, посвящено ему. И тоже очень интересно. Автором является японский композитор Торо Такемицу, который умер в 1996 году, через 10 лет после Тарковского. И он назвал этот свой опус «Ностальгия памяти Андрея Тарковского». Причем Тарковский тоже очень любопытно. Он любил говорить, что ему духовно Япония ближе, например, Франции или Германии. Парадоксальный, но очень-очень интересный взгляд.
И надо сказать, что японцам очень близок Тарковский. Как вообще японцы хорошо понимают русское кино? Я 3 раза был в Японии, и каждый раз меня спрашивали, как я отношусь к Тарковскому. И Горькому, кстати.
Видите, вот Тарковский культовый режиссер в этом смысле именно потому, что он сумел как-то сплавить вот эту восточную ментальность и приемы европейского модернизма. И то же самое сделал Такемицу в его музыке. Вот именно этот изысканный сплав восточного менталитета и европейского экспрессионизма, если угодно. Мы узнаем здесь манеру Альбана Берга. Вот это та печать, тот сплав, который был столь характерен для самого Тарковского. «Ностальгия Тору Такемицу» в исполнении Гидона Кремера. Она звучит как реквием по Андрею Тарковскому.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы уже не раз говорили о необычном характере нынешней президентской кампании. Собственно, она потому и началась так рано, что вакантная кандидатура от обеих партий. Особенность этой ситуации в том, что поскольку вице-президент Чейни заранее отказался от борьбы за пост, Бушу не надо заботиться о наследнике. Сейчас его больше политики беспокоит история. О том, как образ американского президента оформляется в историческом сознании нации, я попросил рассказать нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Американцы любят свою историю. Исторические сочинения издаются огромными тиражами. Фильмы на исторические сюжеты пользуются неизменным вниманием публики. Очень популярны также всевозможные костюмированные шествия. Или вот еще такая затея. Профессор конституционного права надевает парик и шелковый камзол и превращается в Бенджамина Франклина. А другой профессор переодевается, скажем, Джеймсом Мэдисоном. И устраивают они между собой диспут от имени своих персонажей в назидание студентам. А еще американцы любят в своей истории порядок, чтобы все были расставлены по росту и все разложено по полочкам. Недавно журнал «Atlantic Monthly» провел опрос среди историков и составил список из 100 человек, оставивших наиболее глубокий след в истории страны. В списке есть и писатели, и изобретатели, и ученые, и артисты, и путешественники, но больше всего президентов. Перечень открывает Авраам Линкольн, за которым следуют Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Франклин Рузвельт, всего 17 человек. В списке оказался и Джеймс Полк, 11-й президент США, занимавший этот пост всего один срок. Мало какой американец сможет сказать что-либо вразумительное об этой полузабытой фигуре. Однако при нем в состав Соединенных Штатов вошли Техас и Калифорния. За это он и попал в почетный список. Из ныне здравствующих президентов этой чести пока никто не удостоился. Однако вполне очевидно, что каждый президент думает, с каким багажом он войдет в историю. Чаще всего он запоминается современникам и потомкам по одной черте, одной или нескольким фразам. В чем состоит наследие 36-го президента Линдона Джонсона? В программе социальных преобразований, которую он назвал «Великое общество».
This great, rich country can offer opportunity and hope to all.
Эта великая, богатая страна способна дать шанс и надежду всем, черным и белым, северянам и южанам, земледельцу и горожанину. Наши враги – бедность, невежество, болезни. Вот наши враги, а не наши сограждане и соседи. И этих врагов – бедность, невежество, болезни – мы поборем.
Poverty, disease, and ignorance. We shall overcome.
Рональд Рейган остался в аналах истории прежде всего своей речью у Бранденбургских ворот в Берлине.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
Генеральный секретарь Горбачев, если вы стремитесь к миру, если вы желаете процветания Советскому Союзу и Восточной Европе, если вы хотите освобождения, приезжайте сюда, к этим воротам. Господин Горбачев, отоприте эти ворота. Господин Горбачев, сломайте эту стену.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
А вот знаменитая фраза Ричарда Никсона, которая, однако, не спасла его от вынужденной досрочной отставки, единственной в истории США. Народ должен знать, не мошенник ли президент. Я не мошенник. С каким багажом войдет в историю нынешний президент США? В прошлом году обозреватель телекомпании CBS Боб Шифер спросил его, каким он хочет, чтобы его запомнили. После короткой заминки Джордж Буш ответил так. Как вам такой вариант? Джордж W. Буш употребил все возможности Америки на продвижение демократии в своей стране и за рубежом. Существует список и 10 крупнейших ошибок, совершенных американскими президентами. Его составили недавно историки по предложению университета города Луисвилл, штат Теннесси. Первое место в нем занял 15-й президент Джеймс Бьюкеннон, который не сумел предотвратить отделение Южных штатов, что привело к гражданской войне. Но публика не согласилась со специалистами и поставила на первую позицию Линдона Джонсона, при котором началась эскалация Вьетнамской войны. Войдет ли в список крупнейших исторических ошибок война в Ираке? Эксперты считают, что говорить об этом рано. Иракская война еще вполне может оказаться в списке достижений. Во всяком случае, Джордж Буш-младший не одинок. Историк Майкл Бершлосс. В наше время президенты, когда собираются воевать, не делают того, что велит им Конституция. Они не идут в Конгресс и не говорят «дайте мне декларацию об объявлении войны». Последним, кто это сделал, был Франклин Рузвельт в 1941 году. А между тем, войн хватало и во Вьетнаме, и в Корее, и в Ираке. Фразу о том, что история не знает сослагательного наклонения, в России повторяют, пожалуй, слишком часто. Но кого и чему может научить история, если ее ход жестко детерминирован? Или наоборот, как считал Лев Толстой, непредсказуем и слагается из бесчисленного множества случайностей? Недавно скончавшийся историк Артур Шлезингер не верил ни в первое, ни во второе. Он искал и открывал закономерности американской истории и старался предотвратить ошибки. Два года назад он отложил свои академические планы и вмешался в дискуссию об Иракской войне. Написал книгу «Война и американское президентство». Вот что он ответил на вопрос, почему он взялся за это исследование именно теперь.
Why now?
Почему именно теперь? Потому что я вижу, что написаны превосходные книги об Ираке, однако им не хватает исторического измерения. Уильям Фолкнер сказал, «Прошлое никогда не умирает». Да оно и не прошлое вовсе. Я сделал попытку снабдить исторической подоплекой споры о нынешней американской политике и ее противоречиях. Артур Шлезингер учился в Гарвардском университете, но не успел получить степень доктора. Началась война, он служил в разведке. Потом вернулся к академическим занятиям, а потом стал спичрайтером и советником Джона Кеннеди. Так из ученого, который описывает исторические события, он стал политиком, который делает историю. Так бывает на сломе эпох, ведь в России в годы перестройки историки сыграли немаловажную роль. На склоне лет Артур Шлезингер много размышлял о будущем. Выводы его были неутешительны. Думаю, 21-е столетие будет убогим веком. Громадная разница между 20 веком и веком нынешним состоит в том, что тогда вызовы демократии бросала светская, безбожная идеология. Фашизм, коммунизм. Величайшая угроза демократии в 21 веке исходит в первую очередь от религиозного фанатизма. Философ Джон Дьюи еще век назад определил религиозного фанатика как человека, который действует так, как действовал бы Господь, если бы знал все относящиеся к делу факты. И я думаю, что самые опасные люди сегодня – те, кто убеждены, что исполняют волю Всевышнего. И все-таки он верил в жизнеспособность демократии. Я пессимист, когда речь идет о ближайшей перспективе, и оптимист в долгосрочной, потому что я верю в колоссальную мощь демократии и ее способность к исправлению собственных ошибок.
John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. His soul goes marching on.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Только что вышедший новый альбом группы LCD Sound Systems называется «Звук серебра». Ее основатель и главное действующее лицо Джеймс Мерфи, в прошлом, среди прочего, вышибала в барах Нью-Джерси, теперь обожаемый и уважаемый независимый нью-йоркский музыкант, продюсер и гроза танцплощадки. Его дебютный диск, вышедший 2 года назад под эгидой проекта LCD Sound Systems, получил 2 номинации на Грэмми и сильно нашумел среди критиков и на дискотеках Америки. Нашумел – подходящее слово, так как главное орудие труда Джеймса Мерфи – синтезатор и компьютер. Основатель, казалось бы, невозможного стиля диско-панк, Джеймс творит теперь уже не один, совмещая жесткие ритмы со звуками, напоминающие ранние компьютерные игры, и с на редкость тонким чувством юмора и самоиронии. Это танцевальная музыка для взрослых, или скорее для уже выросших детей 80-х. Под нее можно танцевать, или ее можно просто слушать. Как, например, в этой неожиданно спокойной, ироничной серенаде упреки любимому городу. Гармоничные новые авангардисты LCD Sound Systems. «Нью-Йорк, я тебя люблю, но ты наводишь на меня грусть». «Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down».
«Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down». Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect. Oh, please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect, in the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. ask, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Спиваков, Ольга Керн, Михаил Гудкин, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как генеральный секретарь НАТО надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.